для уральских широт. Вот вам пермский разворот.
Добрый день, дорогие наши радиослушатели. Программа «Дневной разворот» на «Эхе Перми» стартует прямо сейчас. По традиции, плюс 20 за окном у нас. В солнечную, замечательную погоду стартуем мы. А мы — это Артём Жаворонков. Меня зовут Анна Букатова. И наш звукорежиссер Вадим Шалоносов. Здравствуйте. Скажи что-нибудь, Артём.
Добрый день.
Первый час программы у нас сегодня, мы вещаем до 16. Первый час посвящен... Слушай, я даже не знаю, как эту тему назвать. Тема
очень
какая-то...
непростой истории, но справедливость в которой восторжествовала. Ну, по крайней мере, так на первый взгляд кажется, потому что заголовки информационных лент как раз говорят о компенсации. А раз есть компенсация за понесенный ущерб, значит, видимо, торжество справедливости имеется.
Ну ладно, торжество справедливости. Беспрецедентная история. Говорят специалисты, что в России это первый случай, первое решение суда по такому вопросу. Слушай, наверное, стоит нам зачитать этот небольшой материал.
Мы к нему вернемся, когда к этой теме подойдем. Да, мы должны анонсировать сначала вообще сегодняшнее общение. У нас опять... Это хорошая уже традиция, много экспертов сегодня по телефону. Вот ту тему, которую мы вам анонсировали, а речь идет о том, что подросток из Перми смогла отсудить у государства 150 тысяч за проведенные 18 суток в изоляторе для несовершеннолетних.
Мурашки такие побежали, знаешь?
Ну да, мы буквально через 5-7 минут подключим к нашему эфиру Светлану Денисову, уполномоченному по защите прав ребенка в Пермском крае. А после 13:30 Дениса Галицкого, известного пермского градозащитника, который в этой истории выступил как правозащитник. И с его подачи, в принципе, вся эта история и получила то развитие, к которому мы подошли на момент 4 июня 2020 года. Вот. Денис Галицкий у нас, еще раз напомню, после 13:30. В 14:05, после новостей от наших федеральных коллег в эфире, на наших волнах депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Дмитрий Скриванов с Романом Поповым обсуждают важные актуальные темы экономической и политической повестки. И после 14:30 мы продолжаем.
Поговорим о насущном. Ну, куда же без коронавируса? Все-таки следим за ситуацией. И Кирилл Овчинников, главный нештатный эпидемиолог Пермского края, будет на связи у нас по телефону.
И с последними новостями, и с последними комментариями. Потому что, несмотря на то, что мы в режиме самоизоляции, в режиме сложных противоэпидемиологических мер находимся, у нас все равно огромное количество, я это называю, мракобесием коронавирусным. Не все всегда понимают, как себя вести. И вот с разъяснениями после 14:30 у нас главный внештатный эпидемиолог. После 15 часов...
План на третий час. В третьем часе мы будем говорить о студентах, о высшем образовании, потому что еще в феврале Миноборнауки обещала беспрецедентный рост. Слушай, на слово беспрецедентный сегодня уже несколько раз мелькало, как-то это так, знаешь, обещающе. В общем, Миноборнауки обещали... рост, серьезный рост числа бюджетных мест в вузах нашей страны, а о том, выросло или нет количество этих бесплатных мест в наших пермских, с представителями трех пермских вузов, классического, педа и высшей школы экономики.
В общем, насыщенный у нас сегодня эфир, ну а прямо сейчас обсуждаем вот эту самую историю про подростка, которому удалось доказать в суде свою правоту по части неправильного задержания. Светлана Анатольевна Денисова, уполномоченная по защите прав ребенка в Пермском крае, у нас уже на прямой телефонной связи. Светлана Анатольевна, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Так складываются обстоятельства, информационная повестка, что мы, и это очень приятно для нас, второй раз на этой неделе с вами общаемся, но вот тема.
Жалко, что второй раз повод, да, не очень веселый.
Ну хотя, почему не веселый? Вот вы воспринимаете...
Нет, тут как раз повод хороший, я бы сказала, что действительно, да, есть разъяснение Конституционного суда. Это, в общем-то, большое благо и очень важно, потому что это позволит сформулировать новую судебную практику в рассмотрении подобных дел. Поэтому я бы не сказала, что тут печальный повод.
Ну, повод, наверное, самый изначально был печальный, что ребенка забрали и поместили. Вот...
Ну, давайте начнем с того, что центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, да, МВД, они как раз случайно туда дети не попадают. Попадают туда, конечно, дети с права, которые нарушают закон, да, и не раз, и не два, и так далее. То есть основания для помещения туда, значит, должны быть серьезные, чтобы туда поместили. Что саму эту историю, она была еще до того, как я стала уполномоченным, и я о ней действительно узнала от Дениса Григорьевича Галицкого. Но он ко мне пришел уже на той стадии, когда судом уже были приняты решения об отказе в удовлетворении иска о возмещении морального труда. Морального вреда. Да, вреда, морального вреда. Значит, учитывая, что законом Пермского края об уполномоченном по правам ребенка не предусмотрено право уполномоченного, то есть я не могу комментировать, изменять, отменять судебные решения и не могу обращаться в вышестоящие суды с надзорными жалобами. То есть дальнейшие действия по протестованию могли только предпринять законные представители несовершеннолетние. Ко мне ни сама несовершеннолетняя, ни ее представители, ну, законные представители, не обращались. Но, значит, интересы этой девушки представлял Денис Григорьевич, что он и сделал. Он обратился с жалобой в Конституционный суд. Вот Конституционный суд принял такое решение. Но вместе с тем, конечно, значит, нас заставило, вот меня вместе с сотрудниками, нас заставил этот поступивший вопрос, заставил погрузиться в правовое регулирование. Действительно ли так, что вот не защищены несовершеннолетние при помещении в центры временного содержания? Или правовые последствия, больше даже правовые последствия, если несовершеннолетний туда заключен неправомерно. И мы выяснили, что в 2018 году Верховный суд Российской Федерации, уже Верховным судом, было отмечено, что действующий закон, она 120 ФЗ, он называется «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», что он действительно не регулирует эти процессы. То есть там и в Уголовно-процессуальном кодексе нет закрепления дополнительных гарантий судебной защиты детей вот, при рассмотрении этих вопросов. Поэтому в 2018 году в Государственную Думу был внесен законопроект о внесении изменений в этот федеральный закон. И вот, значит, мы судьбу отслеживаем этого законопроекта. В мае 19-го он был принят, рассмотрен и принят в первом чтении депутатами Государственной Думы, но вот во втором чтении пока не был рассмотрен. То есть вот дело немножко застопорилось. Сейчас, когда есть уже решение Конституционного суда, понятно, что это сейчас будет новая судебная практика при рассмотрении подобных дел. Но я все-таки надеюсь, что их не так много. Во всяком случае, я вот коллегам своим написала. Ну, действительно, таких дел очень. Это единичные штучные дела, чтобы вот неправомерное, значит, помещение. Вот. Ну, вместе с тем. Значит, со своей стороны сейчас мы понимаем, что, конечно, ну, решение Конституционного суда – это хорошо, но все равно бы надо внести эти изменения в закон, чтобы была уже законодательная база. То есть мы сейчас подготовили письмо в Государственную Думу и письмо на федерального уполномоченного Кузнецова на Юрьевну, чтобы придать, так сказать, ускорение в рассмотрении ко второму чтению этого законопроекта.
Там были, насколько мне известно, комментарии, критика условий содержания даже. Вот это стало поводом этой истории для того, чтобы провести проверку?
Вот смотрите, вот сейчас у нас наш Пермский центр временного содержания находится на капитальном ремонте, он достаточно давно уже находится. Наши ребята, кто, значит, кого определили в этот центр, они на сегодняшний день находятся в Удмуртии. Я держу тесную связь с коллегой из Удмуртии, если там какие-то недоразумения. Ну, вот была жалоба там от мальчика на, значит, какие-то, значит, нарушения. Все, коллега по моей просьбе сразу туда выезжает с ребятами, встречается. Эти вопросы мы регулируем. Вот сейчас центр у нас будет после режима, окончания режима самоизоляции, будет открыт. Я приглашаю Дениса Григорьевича, значит, если у него есть такое желание, мы можем вместе с ним выйти, ну, естественно, с разрешения нашего ГУ МВД, выйти туда в центр и удостовериться, какие условия там содержания.
Так и мы придем.
Я не знаю, кто... Да. Ну, это если нам, значит, начальство из МВД... Ну, я не думаю, что они будут закрываться. На самом деле им скрывать нечего. Мы еще раз вчера открыли, попросили прислать их инструкции, внутренние порядки. Ну, я не могу комментировать то, что прозвучало на суде и кто как что понял, да? Но во всяком случае, вот, ну, инструкции внутренние порядки у нас вопросов не вызывают на сегодняшний день. Ну вот давайте вместе придем и посмотрим, какие условия для содержания. Там программа-то ведь работы с ребятами очень серьезная. Туда ребята помещаются на 30 дней, да, для того, чтобы немножко их привести в чувство. Значит, поработали с ними психологи. Потому что, ну, я еще раз хочу подчеркнуть, туда дети не попадают просто вот за мелкое хулиганство, туда попадают, которые систематически уже осознанно нарушают закон. И для того, чтобы им дать понять, что это будет пресечено, вот используют этот центр временного содержания. И там с ними работают психологи, и целая выстраивается программа потом работы с этим ребенком. Поэтому, ну и не так уж много их туда помещается. То есть по статистике, вот я сейчас точно не могу вам цифру сказать, но это тоже вот, ну, за год не больше 100 человек там бывает. Вот, поэтому это, понимаете, это смысл в том, чтобы потом они не попадали в Гамово, в нашу колонию. Вот приезжаешь в Гамово, и там сидят дети, да, которые уже осуждены за жестокое убийство. Но если бы вовремя его остановили и ему сказали, когда ему еще не было там возраста уголовно наказуемого, значит, и вовремя бы ему сказали и показали, и дали понять, что остановись, дальше будет уже, значит, у тебя...
Все не по-детски будет дальше.
Все не по-детски будет, да. Они это не сознают в силу своего возраста. И все, они попадают в колонию Гамова, а потом им дают там большой срок, и отсидев в колонии Гамова, они потом идут во взрослую тюрьму. И мы же понимаем, что потом уже восстановить этого человека будет очень сложно до социальной нормы.
Ну, наша, поэтому, да, вот, пенитенциарная система, да, в этом отношении много нареканий,
да,
к ней.
Потом... Да, потом в воспитательной колонии, там с ними работают, их, они называются воспитанники, понимаете? Там не говорят, ну, осужденные, конечно, там осужден по какой цене, по какой статье, но их называют, вот весь персонал их называет воспитанники, и к ним относятся как к детям еще, которые вступились.
Сейчас история, насколько мне известно...
Не хотелось бы, чтобы наши дети туда попадали, чтобы они вовремя осознавали, что приступать закон ни в коем случае нельзя.
Сейчас, насколько мне известно, кроме решения суда, есть еще и заявление в Европейский суд по правам человека. Он продолжает рассматривать эту историю, причем в приоритетном порядке. Вы как-то следите, вы подключены к этому развитию событий, к этой его ветке?
Ну, он внесен, опять же, Денис Григорьевич Галицкий подал туда, я, насколько понимаю, он представляет интересы. Значит, я вам еще раз сказала, что я не могу обращаться в вышестоящие инстанции с надзорными жалобами от имени какого-либо заявителя. Поэтому я буду ознакомлена только, надеюсь, вот если состоится решение Европейского суда, то мы будем с этим решением ознакомлены.
Но вообще, в целом, вот если эту ситуацию абстрагироваться вот от того, что это в Перми, беспрецедентный случай, и вы уже сказали, что, в принципе, не было подобных историй, но если есть первый шаг, как вы думаете, развитие событий там по другим регионам, в нашем же регионе с аналогичными историями, не вызовет ли волну обращений родителей или каких-то защитников вот в таких вот историях по...
Ну, я думаю, что в первую очередь это вызовет более внимательное отношение сотрудников полиции к подготовке документов и к основанию помещения несовершеннолетних в этот центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. То есть действительно, еще раз хочу сказать, что действительно должны быть веские основания для того, чтобы ребенок был туда помещен. Что все другие способы и методы воспитания и воздействия на этого ребенка и исчерпаны, да, угу. Это как бы как крайняя мера. Вот. Со стороны родителей, ну, у родителей, ну, чаще всего, понимаете, туда ведь дети попадают из-за социальных семей. Поэтому.
Ну а в данном конкретном случае семью можно считать социальной? Там были признаки, она стояла на учете?
Ну вот смотрите, значит, вот мы не называем имени, да, я осознанно это делаю, хотя я знаю имя и фамилию и возраст этой девушки. Мы не комментируем и не выдаем персональные данные. Вот мне много чего известно, но не все я могу рассказывать и не все я могу комментировать.
Ну, значит, это ее справедливо,
личная жизнь. Зачем мы сейчас, да, зачем мы сейчас будем это все выносить и рассказывать широкой публике? Что да как да... Это может только делать она, если она желает этого. Мы и так уже привлекли излишнее внимание, я считаю, к ее персоне. Складывается у нее хорошо личная жизнь. И слава богу, замечательно. Она уже совершеннолетняя, насколько я понимаю.
Вот этот вот факт выплаты компенсации, это реабилитирующее обстоятельство? То есть, ну, понятно, что в исковом заявлении указывалось, что она незаконно, скорее всего, там оказалась. Но все-таки какие-то дальнейшие санкции или, наоборот, исключение из списка детей, за которыми следует присматривать отдельно или семьи, последуют?
Нет, но никаких таких тайных списков нет на самом деле. Угу. То есть она же не осуждена, она была временно помещена. То есть надо понимать, это не система ГУФСИН, да? Угу. Это центр относится к главному управлению МВД по Пермскому краю.
Светлана Анатольевна, а вот...
Никаких правовых последствий, ну, по большому счету, для нее это не несет. Вот она была помещена, потом она была освобождена оттуда, и все.
Светлана Анатольевна, а если говорить о какой-то такой, знаете, психологической стороне, вот такое внимание со стороны СМИ, оно как по-вашему, на ней скажется? Благоприятно или наоборот?
Ну, я вам уже сказала, что, вы знаете, конечно, журналистам, привлекая внимание к такой теме или вообще просто к жизни любого человека, нужно в первую очередь с этим человеком, так сказать, поговорить, а желает ли он такой популярности, mm-hmm. да, и желает ли он, чтобы вот так вот публиковались его фотографии, рассказывалось его жизни. Ну, у всех у нас в жизни есть какие-то, наверное, поступки, за которые нам стыдно. Я не говорю там на грани преступления, но моральные какие-то поступки и так далее. То есть мы в душе понимаем, что где-то мы когда-то там оступились в юности, в молодости и так далее. Но это же не значит, что надо всю жизнь человека за это корить. Поэтому человек встал на путь исправления, он понял, вовремя одумался, и все, и надо как бы дать ему дальше жить своей жизнью и строить эту жизнь.
Ну, исчерпывающе. Светлана Анатольевна, большое спасибо за то, что прокомментировали эту непростую историю. Ну и с учетом того, что все-таки даже в этой истории обвиняли аппарат уполномоченного по защите прав ребенка, что в бездействии, но оказывается, что не так много у вас полномочий, к сожалению. А, кстати, вот вопрос полномочий.
Нет, вопрос полномочий. Если бы, вот, ну, что, собственно, и произошло, когда обратились, на тот момент был Павел Владимирович Ников, и когда к нему обратились, он выехал в центр, ну, чтобы и я сделала на его месте, да, вот сейчас, если будет такое обращение, то есть, естественно, я бы сразу выехала в центр временного содержания. Но я вам хочу сказать, что вот в этом законопроекте, о котором я говорила, о внесении изменений, там было интересное предложение, почему вот я сейчас еще буду дальше добиваться, чтобы его рассмотрели во втором чтении, потому что он предусматривает обязательное уведомление уполномоченного по правам ребенка о рассмотрении дела помещения ребенка, вот ЦВСНП, это сокращенно называется. Uh-huh.
Центр временного содержания несовершеннолетних преступников.
Да, центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. То есть я могу и не знать, что туда поместили ребенка, но вот будет уведомление, значит, все, если есть какие-то сомнения, можно приехать, поговорить с ребенком, поговорить с сотрудником, выяснить ситуацию. Вот Павел Владимирович съездил, выяснил ситуацию и так далее. Дальше это ведь решает суд. Понимаете, мы не можем вмешиваться, мы даже не можем суду высказать свое мнение, потому что это будет считаться давлением на суд.
А вас привлекать сторона истец может ведь в качестве, допустим, эксперта?
В качестве третьей стороны, да, может.
Но в этом случае не было этого привлечения, была только жалоба, обращение.
В этом случае не было, да. Ну, я говорю вам, что когда уже я была знакома с этой историей, то решение суда было. Угу. Все принято. Хотя я честно скажу, что я еще раз консультировалась в суде, в краевом суде, еще раз мы разбирали эту историю, почему было принято такое решение, вот они мне объяснили, почему было принято и так далее. Но никак воздействовать на это решение не в моих полномочиях.
Спасибо большое. Светлана Анатольевна Денисова, уполномоченная по защите прав ребенка в Пермском крае, была с нами на прямой связи с комментариями по этой истории, которую мы еще раз вам сейчас напомним. Светлана Анатольевна, спасибо.
До свидания.
До свидания.
Ну еще раз, значит, смотрите.
Может, зачитать, может быть, имеет смысл материал этот?
Ну мы сейчас пробежимся просто по некоторым его пунктам. Еще раз, значит, буквально сегодня появилась информация на портале про Пермь у наших коллег о том, что подростку из Перми удалось отсудить у государства 150 тысяч за неправомерное помещение и содержание в центре, где находятся несовершеннолетние правонарушители, 18 суток. История это... не сегодняшнего дня и не прошлого года. Даже эта история 15-го года, и девушка, которая фигурирует в этой истории, уже совершеннолетняя, но тем не менее. Она почувствовала себя в школе плохо, долгое время провела в туалете, пока не приехал ее отец и не забрал ее в скорую помощь. Вот. Но тем не менее... Затем был составлен протокол о том, что родители не исполняют своих обязанностей, киску правоохранителей. Девушку... Ну, по иску правоохранителей, позднее девушку поместили вот в этот самый центр, где она провела в общей сложности 18 суток. Девушку забрали в центр прямо из зала суда. Суд принимал решение о ее помещении в этот центр. Полицейские в своем иске отметили, что девочка находится на контроле Совета по профилактике. Учителя жалуются на ее поведение, а пребывание только пойдет ей на пользу. Ну вот пошло оно или нет, это вопрос, что называется, бабушка надвое сказала. Тем не менее, и вышестоящие инстанции судебные, и сейчас Европейский суд по правам человека рассматривает эту историю, пришли к выводу, что нет, помещение ее в этот самый центр было неправомерным. Ну, естественно, что присудило возмещение морального вреда в размере 150 тысяч. К истории к этой был подключен и аппарат уполномоченного по защите прав ребенка в Пермском крае, и вел его, ну, вот на стороне общественности известный пермский градозащитник Денис Галицкий. Он будет у нас на прямой связи после 13:35. Я, кстати, могу сказать, что вот по поводу профилактики правонарушений среди несовершеннолетних лично для меня был очень серьезный повод задуматься о себе.
Ты что, оказывался там?
Слушай, я как... Ну, я не был уж прямо
рьяным
хулиганом, но 4 привода в милицию было у меня по разным обстоятельствам. Хотя это было так, встреча с участковыми в основном. Но в свое время, допустим, в нашей школе, это было в Кировской области, тогда я жил, у нас были действительно хулиганы, ну, сельская местность, там mm-hmm. разная очень разношерстная публика такая. И был создан совет школы, помимо учеников, в который входили руководитель школы, руководитель сельского поселения, там была расквартирована воинская часть, руководители...
Родители, наверное, какие-то,
какие, да? представители от родительского комитета, и я, входя в совет школы, вернее, в совет старшеклассников, был в этом совете школы, и мы тогда вот, собственно, обсуждали, там вплоть до исключения школы, потому что по некоторым персонажам история доходила, ну, прям действительно хулиганы отъявленные. Но приняли решение сделать проще, собрали вот этих отъявленных хулиганов, меня в их числе, несмотря на то, что я был членом совета старшеклассников, и нас свозили в детскую колонию в городе Котельнич.
Ну, на экскурсию,
Кировская,
да?
Кировская область. Да, это была экскурсия. Мы не встречались с ее подопечными тогда, это 90-е годы, сложные годы вообще для нашей страны. Представляете, что там в колониях творилось, да. Вот, и я могу сказать, что просто пройдя по тем помещениям, в которых живут эти несовершеннолетние преступники, уже осужденные к отбыванию срока, просто посмотрев, в каких это все происходит условиях, хотя там такая казарменная история, решетки на окнах, это произвело сильнейшее психологическое впечатление. Я вот иногда даже до сих пор во сне вижу эту страшную картинку, вот, несмотря на то, что, в принципе-то, внешне все вполне себе прилично. И при этом вот матерые преступники говорят, что самый беспредел обычно творится вот как раз в...
Дростков.
Да, в таких вот местах, где содержатся несовершеннолетние, потому что помимо того, что они еще просто вот находятся в таком пубертатном периоде, постоянная у них конкуренция внутренняя, это вызвано просто психологическими особенностями взросления, они еще и вот в попытке самоутвердиться в крайней степени жестоки по отношению друг к другу. И это очень тяжело воспринимается всегда и всеми, и везде. И это действительно очень непростая история. Я понимаю, как не просто тем, кто, во-первых, оказывается, к ней какое-то отношение имеет, или вынужден по долгу службы за этим, за всем следить. Но история это есть, мы к ней вернемся. Еще раз напомню, что после местных новостей на прямой связи у нас Денис Галицкий, который расскажет эту историю изнутри. Может быть, он перескажет нам какие-то свои мнения, которые сложились у него вот во время участия в этой непростой, но вроде как благополучно разрешившейся ситуации.